Угол зрения.
В эфире очередной, на сей раз предновогодний, выпуск еженедельной информационно-аналитической программы «Угол зрения». У микрофона ее ведущий, политический обозреватель Виктор Самарин. Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели этой программы. Итак, до начала нового 2020 года остаются, как могли бы сказать наши древние славянские предки, два восхода и два заката. Не могу умолчать о двух новогодних подарках, что Россия преподнесла самой себе и своему Крыму. По самому крупному во всей Европе и уникальному по архитектонике мосту, соединившему полуостров с Таманью, началось железнодорожное сообщение. Его открывал Владимир Путин, проехав в кабине машиниста из Керчи в Тамань. Обращаясь к участникам церемонии в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, президент России сказал: «Такие объекты, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику». Он назвал этот мост инфраструктурным проектом мирового уровня и заявил, что Россия впредь будет реализовывать подобные проекты. А вторым новогодним подарком мы с вами, друзья, по праву можем считать возобновление прямого железнодорожного сообщения из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пассажирские поезда из северной столицы уже прибывают в Севастополь по расписанию. Так что, думаю, есть у нас основания встретить 2020-й с праздничным настроением, с твердой надеждой, что он будет мирным, благополучным, успешным для нашей России, для всех россиян. Но не только те достижения, не только то, что нам удалось в уходящем году, в предыдущие годы, новейшей истории, убедительный довод для оптимизма в преддверии Нового года, а еще и решимость и готовность страны к преодолению проблем и трудностей, коих у нас, конечно, еще предостаточно. Кстати сказать, этот настрой лишний раз подтвердила и недавняя предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина. Обратите внимание, в числе всего прочего, мы с вами услышали на этой встрече уверенные, большей частью исчерпывающие ответы на многие острые вопросы именно о состоянии нашей экономики, о нашем дальнейшем социально-экономическом развитии. А мы понимаем с вами, друзья, что экономика – это фундамент, основа и мощи страны, и ее безопасности, ее статуса в современном мире. И что самое главное, только рост экономики способен повысить уровень и качество нашей жизни. О российской экономике в новом году, впрочем, не только о российской, но и о мировой экономике, что в эпоху глобализации теснейшим образом взаимосвязано, о проблемах, которые необходимо решить, причем чем раньше, тем лучше. Но, наверное, не только об этом. Как-никак до встречи Нового года, можно сказать, рукой подать. Мне выпала честь поспрашивать известного ученого-экономиста Руслана Гринберга, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора экономических наук, профессора, научного руководителя Института экономики РАН. Очень рад вновь приветствовать вас, Руслан Семенович, в программе «Угол зрения».
Спасибо большое за приглашение. С наступающим вас Новым годом.
Ну, а начну, пожалуй, с вопроса о нынешнем состоянии мировой экономики. Некоторые ваши коллеги, ученые-экономисты, предвещают в 2020 году начало нового или, скажем так, всплеск вялотекущего предыдущего глобального экономического кризиса, который продолжается, по мнению многих. Другие, напротив, считают, что следует ждать ремиссии, скажем так, временного экономического спада, да? Так сказать, в мировом масштабе, как выражался Петька из фильма Чапаева. Ну, а третьи вообще сулят подъем. Что, по вашему мнению, Руслан Семенович, чего ждать?
Во-первых, надо сказать, что экономическая наука, несмотря на то, что она последние 100 лет сделала весьма серьезный прогресс, если можно так сказать. Но что касается перспектив мировой экономики, то, конечно же, нельзя твердо что-нибудь сказать. Есть много указаний на то, что все-таки замедление темпов роста мировой экономики продолжится. Вот в Китае, например, идет сокращение, может быть, даже будет меньше 6%. В США картина тоже не очень, хотя она лучше, чем в Европе, но в Европе совсем неважное дело обстоит, чуть ли не 1%. Роста, это, в общем, статистическая погрешность. Мы, правда, тоже далеко не ушли здесь. Вот, так что у меня такое впечатление, что следующий год будет таким же, как этот. Правда, конечно, могут всякие политические события, геополитические, даже сказать климатические, поскольку они уже начинают сильно
действовать. И в ту и в другую сторону.
Ну, я бы не сказал, что в хорошую сторону. Они могут действовать только в плохую сторону. И даже если подпишут США с Китаем, а это считается очень важным фактором экономической активности в мире, если даже они подпишут торговые соглашения, то я думаю, что Трамп все равно что-нибудь отчебучит опять. И, в общем, мне кажется, что здесь не наступит никакого просветления, что ли. Поэтому я думаю, что если будет 2,5-3% так в этом, то это будет хорошо для мировой экономики.
А как на нас это все отразится?
Ну что на нас? Для нас самое главное – это чтобы цена на нефть не упала. А она может упасть только тогда, когда остальной мир войдет в рецессию. Особенно, конечно, Китай, США, Европа. И если они пойдут в рецессию, стало быть, сократится спрос на нефть, а раз сократится спрос, то упадет цена на нефть, соответственно, надо будет защищать доллар, валютные интервенции, помогут, не помогут, точно никто не знает. В общем, для нас важно одно – цена на нефть, чтобы была стабильной и по возможности росла, но хотя бы была бы такой же, как в этом году, тогда мы можем сказать, что мировая экономика на нас сильно не влияет, если, конечно, не считать, но это другая тема немного, если, конечно, не считать обострение санкций, а что очень вероятно в моем представлении.
Даже несмотря на такие странные, так сказать, как бы пассажи со стороны Трампа последние, но приятные.
Да его пассажи такие, что он без почтения относится к тому, что только что сказал.
Вы тоже интеллигентны так.
Да. Поэтому может передумать.
С почтения, да. Вопрос по теме, казалось бы, уже набивший оскомину, но, к сожалению, перманентно о себе напоминающий. Я имею в виду тему как раз вот этих самых упомянутых вами западных экономических санкций против России. На днях США дополнили этот длиннющий список санкциями против «Северного потока-2». И даже вынудили компанию, завершающую строительство газопровода, приостановить все работы, и они были приостановлены. Вот, Руслан Семенович, каким вы видите дальнейшее развитие этих именно конкретных событий?
Ну,
и может ли быть вообще сорван весь этот проект, в котором, не будем забывать, крайне заинтересован Евросоюз и особенно Германия? Кстати, госпожа Меркель уже высказалась на этот счет, обвинив США в грубом вмешательстве во внутренние дела ФРГ. И еще, Руслан Семенович, вот сразу же к этому. Что, по вашему мнению, побуждает американцев вот к этой баталии про «Северного потока-2»? Все-таки конкуренция за европейский газовый рынок? Или это продолжение сугубо политической баталии в контексте стратегии вообще сдерживания России?
Ну, здесь сразу несколько вопросов. Значит, первый вопрос касается «Северного потока». У меня лично такое ощущение, что он все-таки будет завершен. Но, конечно же, задержка тоже будет. Она может быть существенная, поскольку компании европейские, в общем-то, опасаются.
Там 12 километров просто надо доложить.
Это не важно. Надо найти, чтобы кто-то решился делать, понимаете? Потому что американцы, ребята, серьезные.
Ну да.
Вот, и поэтому, я думаю, так или иначе, все-таки, конечно, европейская солидарность здесь будет, хотя она не полная. Есть и злорадствующие.
Ну, восточные европейские страны против.
Но мне кажется, что намного больше шансов, что он будет завершен. Но, в общем-то, дело во времени все. Дело во времени. Но, по крайней мере, в будущем году, мне кажется, он будет завершен все-таки.
А вот все-таки почему в этом?
А почему? Ну, что я могу сказать почему? Вот вы назвали две причины.
Да.
Какая из них более важная, я не решусь сказать.
Ну, обе.
Но они две очень серьезные, очень серьезные. Ну, экономическая причина понятна, но и, конечно же, вот американское давление, Конгресс, это очень важно, что Конгресс. Если бы не было Конгресса, то Трамп бы, наверное, не так бы сильно реагировал. Здесь он вынужден был подписать. И для того, чтобы ослабил хватку Конгресс, ослабил санкции, я даже не могу себе представить, что должно произойти. Там инерция очень сильная, мощная. И вообще, я еще 5 лет назад говорил, когда это начиналось, все, что и Запад, и американцы, они действуют не очень быстро. Все вроде бы медленно, потихонечку, но все время обостряет ситуацию. И, конечно, нельзя ожидать какого-то послабления, а наоборот, скорее всего.
Но вот все-таки я вот для себя не могу уяснить такую центральную, основную причину, ключевую. Американцы что, хотят все дело в американском жиженном газе вот этом?
Мне кажется, здесь ведь количественную оценку каждого фактора из этих двух, да, трудно очень сделать. Я все-таки думаю, что эта история в основном, конечно, связана с политической, с геополитикой.
Влияние в Европе.
Геополитикой. Есть, конечно, понимаете, вот вы там намекнули на то, что или открытым текстом сказали, что Меркель там возражает, вмешательство в нашу автономию, как она выразилась. Вообще, это, конечно, знак очень важный и, в общем-то, беспрецедентный, я бы сказал, поскольку мы привыкли считать, я как германист все время это вспоминаю, поговорку, что вот Германия – это страна, которая, значит, вот как феникс из пепла осуществила экономическое чудо, и ее все время называли, и сейчас еще называют, экономический гигант – и политический карлик. И
как сателлит США, да?
Да, да, да. Но времена меняются. И, конечно, здесь Трамп – это самый решающий момент. Дело, наверное, не только в Трампе. Наверное, дух времени уже другой. И, конечно же, в Германии поколения сменились. И уже нет у молодых людей такого чувства вины, что ли. Поэтому здесь многие чтят, вот уважают очень Америку за то, что Америка принесла демократию в Федеративную Республику Германии. Это тоже такой момент важный после национал-социалистического режима. Но то, что начинается трение между Европой и США, это уж точно. И здесь, конечно, на мой взгляд, с нашей стороны было бы опрометчиво пытаться как-то вот играть на этих противоречиях. Мне кажется, мы должны как-то все-таки быть на стороне Европы. И демографически мы слабы, и тот, и другой партнер, я имею в виду Европейский Союз и Россия. В общем, у нас там 10%, 12% всего населения. Мы ведь не должны забывать, что в этом мире будут играть решающую роль два гиганта, не хотящие уходить из США. И
желающие быстрее.
Он уже быстрее
перейти к Китаю.
Китай, да. И там есть такая поговорка интересная, я у китайцев это дело прочитал, когда они про Америку говорят, что, про США, что вот путь с вершины ведет только вниз. И это очень точно. Куда им? А они не хотят вниз идти. И поэтому здесь они будут бодаться, по-моему, долго. Но это особая тема. Что же касается экономики, то нам, в моем представлении, надо все сделать для того, чтобы снижать напряженность в наших отношениях с Европой. Но для этого, конечно, должны быть реализованы Минские соглашения. Здесь два нарратива борются, европейский и наш. В общем, надо находить компромисс, я думаю, здесь другого не дано.
Будем надеяться, что так оно и будет. У нас в стране сейчас крайне тревожная ситуация в кредитно-финансовой сфере. Это возвращаясь, так сказать, на нашу грешную землю. Я говорю о колоссальной закредитованности населения. Объем невозвратных кредитов исчисляется миллиардами. А вообще долги населения по ипотеке и другим кредитам, как я считал, уже превышают вкупе 7 триллионов рублей. Чуть ли не половина госбюджета получается. А наши банки и другие кредитно-финансовые организации, тем не менее, продолжают мощнейшую рекламную кампанию, зазывая все новых и новых заемщиков. Вы это, наверное, сами в курсе дела. Почему это происходит?
Ну, смотрите, я думаю, что вот закредитованность 7 триллионов – это, в принципе, задолженность, а просроченную здесь важно видеть, а просроченную, по-моему, 1,5 или 2. Конечно, здесь какой неприятный...
Даже немало, 1,5 или 2 триллиона.
Неприятный момент заключается в том, что люди занимают деньги, это всякие опросы общественного мнения показывают, для того, чтобы пожить более или менее, из-за того, что снижаются доходы реально. Ведь вот это вот очень важно. То, о чем Путин говорил на пресс-конференции, он признал, что за 5 лет снизились реальные доходы.
И 20 миллионов за черту.
Ну, 20 миллионов – это цифра, она все время 20-19 кочует, сколько я себя помню. А вот на самом деле больше, конечно, если средний класс не больше 20%, и то он начал схухоживаться в последние 5 лет. И, конечно же, это в сущности, отражение и неравенства, и проблемы бедности, если хотите. И здесь, конечно же, ну, как бы сама жизнь вроде бы решает этот вопрос, поскольку многие банки снизили свои, значит, ставки по депозитам вслед за снижением ключевой ставки. И это, конечно, уже люди вроде бы не хотят брать, не хотят, во-первых, вклады сделать, и кредиты брать. Ну, сейчас вроде бы такая обстановка, в общем, уныние такого. Там, видно, статистика показывает.
Ожидания, может быть, больше.
Да, но не то чтобы ожидания, а, собственно говоря, пока похоже, что не будет расти дальше эта закредитованность. Ну и потом сами банки ужесточили условия, они интересуются теперь больше кредитами. То есть, если раньше там «бери, не хочу»,
ну, это еще упорядочили.
Еще теперь они хотят как-то, да,
в этом направлении.
Так что я не думаю, что это уж такая самая серьезная проблема российской экономики, а самая серьезная проблема – это, конечно, стагнация. И верно говорят мои коллеги, в частности, академик Аганбегян и другие, что выход из стагнации намного сложнее, чем из рецессии, из спада. Я вообще даже не припомню какие-то экономические чудеса, которые были реализованы не с низкого старта там совсем, а когда была рецессия. А вот с этапа стагнации даже трудно себе представить, где это было. Так что вот это самая главная проблема. Здесь много разных рецептов есть, о которых вы, небось, спросите. Но важная проблема заключается в том, что нет простых решений. Есть радикальные, там, печатать деньги сильно. Одна школа, скажем, такая сильно радикальная. И, в общем, в моем представлении, несколько безответственная. А вторая, больше она как бы свойственна так называемым системным и несистемным либералам, у которых одна мантра, я считаю, она тоже абсолютно неверная, что вот надо сократить резко присутствие государства в экономике, надо право собственности защищать, независимые суды. Но все это такие институты, которые за ночь не улучшаются, не выстраиваются. Поэтому это такая проблема. И коррупция, и все такое прочее. Ну, сколько можно об этом говорить? Понятное дело, что это все мешает экономическому росту, но я просто полагаю, что мы в какой-то странной ситуации находимся. Она вообще такая, может быть, уникальная, что власти имитируют успехи, но говоря о том, что есть вот у нас хорошая инфляция, низкая, давно не было такой, что у нас валютные резервы сумасшедшие, там четвертый в мире, государственный бюджет у нас профицитный, в общем, все хорошо. Но плохо, что это все сделано за счет того, что у людей нет денег, а предприятия не инвестируют, чего-то ждут, боятся. В общем, это очень серьезная история. И главное, что нет простых решений. Здесь важен очень комплексный подход, и он должен быть, наверное, осторожным таким. Но я думаю, что, скорее всего, на будущий год то же самое будет все. По-моему, правительство не торопится менять свою политику принципиально. Я считаю, что надо все-таки больше тратить денег, но не огульно, конечно, а через тщательное выстраивание приоритетов структурной политики, инфраструктурной политики. Но это тоже легко говорить, конечно, и я бы на месте Путина, наверное, бы тоже бы много раз подумал, поскольку мы все время ждем эти две беды: снижение цен на нефть резкое, неожиданное, плюс резкое обострение санкций. Такой комбинации не было, его можно понять. Но с другой стороны, продолжать этот курс – это тоже абсолютно контрпродуктивно.
Похоже, в последние дни уходящего года в российско-украинском споре о том, кто кому больше задолжал денег, о ценах за российский газ и нефть, о тарифах за транзит этих энергоресурсов через Украину в Европу, появился все-таки некоторый просвет. Кстати сказать, не без помощи той же госпожи Меркель. Вот уж действительно ангелы, иначе не скажешь.
Да, я считаю, это позор для стран одной и той же православной цивилизации.
Трехсторонних российских
решают в Западной Европе.
Вот на этих самых трехсторонних российско-украинско-германских переговорах, как представляется, смогла донести до конфликтующих сторон серьезнейшую озабоченность Евросоюза и Германии в связи с так называемой газовой войной между Москвой и Киевом. Вот как вы полагаете, вот этот просвет, достижение некоторого консенсуса в этом сугубо экономическом споре может стимулировать реальное какое-то движение, начало хотя бы этого движения, всесторонней нормализации российско-украинских отношений? Это все-таки импульс?
Ну, я, во-первых, не соглашусь с вами, что это дело рук Ангелы Меркель. Конечно, для них важно стабильные поставки. Нет, но, по крайней мере, не без помощи. Но здесь обе стороны, понимаете, это чисто экономический интерес. Обе стороны заинтересованы в решении вопроса. И путем компромиссов они пришли к решению, которое устраивает обе стороны. И слава богу. Но у меня нет никакого оптимизма по поводу того, что это начало смягчения напряженности в других сферах, политической, военной и так далее. Мне кажется, абсолютно изолированные вещи.
Жаль, что у вас нет оптимизма, потому что у нас предновогодняя программа.
Ну как предновогодняя? На днях? Надо оптимизм какой-нибудь мы найдем.
На днях, опять же, в преддверии Нового года, что символично, конечно, в Петербурге состоялся очередной саммит СНГ. Насколько сейчас, как вы считаете, налажено экономическое взаимодействие на постсоветском пространстве и, в частности, в рамках СНГ, сказывается ли вот уже для этого пространства, для его развития, для развития этих стран в такой значительной степени инициированный Россией Евразийский союз?
Что могу сказать? Дело в том, что большие были ожидания с образованием СНГ, но проницательные люди говорили, что это все-таки контора такого цивилизованного расставания друг с другом. Цивилизованный развод.
Да, я слышал.
И судя по всему, он состоялся. Сегодня более-менее спокойная обстановка. Хотя по-прежнему действует принцип наших бывших братьев и сестер отношений с Россией, что максимум экономических выгод от бывшего старшего брата и минимум политических обязательств. Но это, вообще-то говоря, объективная какая-то проблема, потому что Россия слишком большая, даже для СНГ. В рамках СНГ на 80% приходится весь экономический потенциал Содружества независимых государств. И, конечно, здесь очень трудно найти компромиссы. Вот в Европейском Союзе было более-менее легко это сделать.
Там же тоже большая разница.
Нет, но там все-таки Италия, ФРГ, Франция, примерно все 50-миллионные
страны. Но зато еще и Польша, и Болгария.
Нет, я говорю, когда начиналось это все.
Ну, когда начиналось?
57-й год. Нет, сейчас там другая ситуация. Это отдельный разговор. Отдельная тема, но в нашем случае имеет смысл говорить о каких-то перспективах для Евразийского союза, потому что в последнее время я до конца не понимаю причин, тем более, что это сразу после Крыма, Европейский союз начинает признавать, собственно, почти де юре Евразийский союз. И очень много конференций разных, в которых я вот тоже принимаю участие время от времени, когда ставится задача обеими интеграциями, скажем так, но та более продвинутая наша, только начальная, все-таки ставится задача сформировать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Если вы помните, еще Михаил Сергеевич Горбачев говорил «Общеевропейский дом»,
да,
и тогда
Путин,
мы думали...
И Путин повторял это.
Да, потом и Путин повторял. Вот. Ну, конечно,
это
пока...
Это в идеале было бы.
Пока мало что получается, но все-таки разговоры начались на официальном уровне. Там технические нормы обсуждаются, вообще, как это все совместить. Правила Института Европейского Союза и Евразийского Союза. Ну, что сказать, дай бог, чтобы что-то получилось, потому что сейчас пока... Нельзя сказать, что интеграция влияет на экономическую активность. Наоборот, больше влияют скачки валютных курсов. Вот, скажем, когда у нас доллар стал стоить 60 рублей, а был 30, это вызвало, конечно, печаль у наших партнеров, поскольку у нас там резко улучшился
экспорт. У них много чего обрушилось в это время. Да,
но, понимаете, когда вы, как это сказать, лежите в кровати с большим слоном, то он поворачивается, он не хочет вам вреда причинить, но получается, что придавит.
Может, даже обнять хочет.
Ну, обнять хочет, это другой вопрос. Это обнять тоже хочет,
тоже
я
хочет,
считаю, что это неправильно.
Это неправильно.
Потому что мы все уже теперь равны, а мы не можем привыкнуть к тому, что мы равны, поэтому у нас есть синдром старшего брата. И с украинцами это проявляется часто. Что мы один народ.
Есть синдром, что
у них есть синдром младшего.
Противоположный.
Да, правда. Ну вот так вот приходится жить с двумя синдромами. А, конечно же, вообще распад СССР – это правильно. И Путин говорил, что это катастрофа всемирного масштаба. Но что случилось, то случилось. Мне нравится, как сказал один украинский политик, что тот, кто не переживает по поводу смерти Советского Союза, у того нет сердца. А тот, кто думает, что его можно создать, воссоздать, у того ума нету. И это очень правильно.
Я-то думал, что это Владимир Владимирович сказал, между прочим.
Нет. Это сказал, я знаю, кто сказал, на Украине еще давно, еще когда не было...
Сейчас мы на несколько минут прервемся. Новости там короткие, возможно, реклама. А потом продолжим сегодняшний выпуск программы «Угол зрения».
«Угол зрения».